Сегодня мы поговорим о духовном наставничестве. Историки, которые занимаются этим феноменом, подчеркивают его важность, но также и трудности, связанные с его изучением. Они называют его археологией молчания. Действительно, историк, занимающийся отношениями между духовным чадом и наставником, должен выискивать самые скрытые и тайные их следы. Практика духовного наставничества сегодня часто недооценивается и считается устаревшей формой духовной помощи. Кроме того, потребность человека в том, чтобы его выслушали, потребность в своеобразном зеркале души, отчасти удовлетворяется психоанализом. Современность в определенном степени сняла покров священного с древней практики. Это произошло и потому, что истории духовного наставничества чаще всего представлялись как иерархические отношения между наставником и учеником или ученицей. Эти взаимоотношения в любом случае были асимметричны и вертикальны. Однако наряду с ними существовали и иные формы духовного наставничества, которые выражались во взаимном обмене и подлинной дружбе. Живший в XII веке монах Элред Ривозский считал, что нет ничего более здравого, более душеполезного, более редкого, более сладостного и плодотворного, чем духовная дружба между двумя людьми. Элред, великий законодатель женского отшельничества, одним из первых защитивший эту форму посвященной жизни для женщин, этот великий теоретик уединения, признает, что невозможно жить, не любя кого-то или не будучи любимым. Тем самым английский цистерцианец прерывает долгую монашескую традицию, предостерегающую от рисков, которые происходят от, так сказать, приватизации отношений, от опасности личных дружеских отношений. Такие риски не только в прошлом, но и сегодня часто подчеркиваются наставниками новициата и являются одним из аспектов дисциплины в монашеских общинах. Далеко не все наставники духовной жизни превозносят близкую дружбу. Элред же выдвигает такой аргумент: если верно то, что каритас должна быть направлена ко всем, то дружба – это нечто иное, поскольку она предполагает доверие и открытость сердца, а ее следует проявлять только по отношению к некоторым, но отнюдь не ко всем, в силу добродетели благоразумия. Но если дружбой называть чистые бескорыстные отношения между двумя близкими душами, как учил Цицерон в одном из своих сочинений, весьма популярных в XII веке, то как может возникнуть дружба между мужчиной и женщиной в обществе, где превосходство мужчины было постулатом до такой степени, что ни одна женщина, будь то даже Элоиза или Хильдегарда Бингенская, ни одна женщина не подвергала это сомнению. Возвращаясь к нашим прежним историям, процитируем одно из писем Элоизы, первую Абеляру. «Вот только скажи мне об одном, — пишет Элоиза, — почему после того, как мы посвятили себя христианскому служению, а ведь это было твое желание, ты пренебрегаешь мною? Ответь мне, если сможешь, или я отвечу так, как я думаю и как считает весь мир. Объяснение я могу найти только одно. Ко мне тебя привела не любовь, но вожделение плоти. И искал ты во мне не друга, но способ насытить похоть. Поэтому, когда плотские утехи стали для тебя недоступны, то незачем было уже делать вид, будто любишь. Любимой думать так страшно, но так, думаю, не я одна, так считают все. Во мне говорит не обида, я передаю суждения всех. Хотела бы я, чтобы слова мои были пустым опасением, и чтобы любовь, в которой ты клялся мне, оказалась истинной. Докажи мне это, чтобы горечь моя могла утихнуть. Объясни мне, почему ты, который клялся мне в любви, теперь ни в грош меня не ставишь? Скажи, ведь я так желаю, чтобы нашлось объяснение, которое оправдает твои дела». Эти строки показывают сомнения, терзания Элоизы. она, как мы видим, все же не исключает возможности отношений дружбы и желает их, но с горечью констатирует, что в случае Абеляра еще раз подтверждается факт, присущий их эпохе – невозможность дружбы между мужчиной и женщиной, которых может связать разве что вожделение. Однако в прошлых передачах мы, к счастью, убедились, что в случае Элоизы и Абеляра это было как раз не так. И когда оба они стали жить в покаянии, их связали узы глубокой дружбы, плодотворной для окружающих и, можно сказать, для развития монашества как такового. Сегодня мы прикоснемся еще к одному свидетельству начала XIII века. Речь идет о переписке всего около 50 посланий между Иорданом Саксонским, преемником святого Доминика, и Дианой Дандало, основательницей первого доминиканского монастыря в Болонье. Увы, как это часто случается, письма Дианы не сохранились, и мы можем судить о них лишь по написанному Иорданом. Почему? Слова женщины в те времена, в общем-то, не считались особо важными. Пройдет еще немало времени, прежде чем монастыри станут хранить и переписывать с благоговением послания наставниц. Но, несмотря на этот пробел, корреспонденция Иордана, восходящая к периоду с 1222 по 1236 год, год его кончины, это важный документ, свидетельствующий о сильной духовной связи, в которой измерения духовного руководства и дружбы находятся в равновесии. Эта переписка важна также с культурно-исторической точки зрения, ведь это один из первых документов, относящихся к женскому монашеству. Хотя, конечно, и первым назвать его нельзя, ему предшествовали правила Кесария Арлского, о котором мы уже упоминали, несколько писем к монахиням из Пуатье, устав Вальдеберта, послание Бонифация, Эадбурге, Эангуте и Леобе, монахиням с острова Танет. Это отдельные тексты, которые еще нельзя назвать сложившейся традицией. Именно поэтому Элоиза, как мы видели в прошлых передачах, жаловалась Абеляру на отсутствие серьезного исследования о женском монашестве. Однако даже труды Абеляра не положили начало этой традиции, в том числе и из-за истории его прежней жизни, наложившей отпечаток на восприятие его монашеских сочинений. Светскую литературу тогда больше интересовали беседы между двумя возлюбленными, и они оставляли в тени монашеские труды Абеляра. А ведь он сыграл немаловажную роль в развитии женского монашества посредством устава и других сочинений. Письма Иордана Диане представляют собой особый литературный жанр, присущий доминиканскому ордену. А именно, речь идет о письмах духовного посещения, которые были способом коммуникации, духовного наставничества на расстоянии, взаимного утешения и поддержки. Подробнее мы остановимся на них в нашей следующей передаче.